Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов. Сегодня суббота, 30 октября. Самый канун Хэллоуина, кстати сказать. И мы сегодня проводим очередной стрим. Назвали его «Поход на Казань». Отсылка такая, знаете, несколько ироническая. Понятно, куда. И сегодня у нас Руслан Айсин в гостях. Наш старый друг, так сказать. Главный редактор сетевого портала «Поистине». Он сегодня любезно согласился поговорить с нами на означенный предмет. Привет, Руслан.
Приветствую, Марк.
Ну, говорить мы будем о всей цепи последних событий, связанных с, собственно говоря, действиями Кремля, вообще центральной власти в целом, по, собственно говоря, ограничению, это можно назвать суверенитета, или же борьбе с татарскими элитами, борьбой с татарской идентичностью. Ну, вот я даже не знаю, как лучше это обозначить, то, что этот поход начался. Вот этот поход на Казань, он длится, конечно, все 20 лет последних, хотя и больше, может быть. Но вот ты бы как определил стратегически, правильно было бы как сказать, что делает в отношении вот означенного вопроса, что хочет Кремль?
Знаешь, Марк, действительно, вот взять и свести все к одному определению достаточно тяжело. Ты здесь прав, у нас политика в России достаточно химеричная. Она где-то хаотичная, но в целом она движется в сторону жесткой авторитаризации и унитаризации во всех отраслях. Путин, когда пришел в 99-м, да, фактически он пришел в 99-м году, первое, что он сделал, он объявил о том, что нужно региональную вольницу привести в соответствие, создал вот эти вот никому не нужные прокладки в виде федеральных округов, поставил фактически генерал-губернаторов, это дореволюционная модель взаимодействия императорского дома с губернаторами, потому что, как тут в интервью Гордону сказал не очень уважаемый мною Пугачев, но все-таки он сказал, что полпреды необходимы были Путину, чтобы отгородиться от губернаторов, в том числе от Лужкова и Шаймиева, которых он очень боялся, с которыми боялся взаимодействовать и общаться. Но вот эта вот централизация, она пошла-пошла. В 2002 году был такой еще президент Федоров, как ты помнишь, сам
прекрасно,
молодой
в Чувашии.
Министр юстиции, да, в Чувашии, сам молодой министр юстиции, вообще сам молодой министр в СССР был. И в 2002 году он судился с Путиным по поводу неправомочности формирования Совета Федерации. Как ты помнишь, Совет Федерации тогда из Палаты регионов превратился в отстойник фактически политический, куда от Нарусовых и прочих четвероногих деятелей всех туда, значит, и Пугачева, упомянутого мной выше, тоже туда отправили. По сути говоря, федеральная власть, я имею в виду федеральная власть в политологическом значении, как власть регионов, субъектов, потому что сам по себе термин федеральный центр, он нонсенс, на самом деле, в федеративном государстве, но сложилось, как сложилось. Федерация у нас асимметрична. Вот с этого момента начинается накат Путина, приведение конституций, а где-то уставов регионов в соответствии с федеральным законодательством. Татарстан бился до последнего.
Да.
Здесь есть одна специфика. В 1994 году Татарстан заключил так называемый федеративный договор с Российской Федерацией о разграничении полномочий и предметов ведения. Ну, такая очень сложная формулировка, но смысл ее заключался в том, что мы с вами тут сидим и вот, значит, разграничиваем, кто чем занимается. Москве отдаем все важные функции, понятно, обороны, монетарная политика, налогообложение, внешнеполитическая политика и так далее, значит. Ну, а вы там чуть-чуть занимаетесь своими внутренними проблемами, мы вам это позволяет. В 2004 году договоры, начались договора на 10 лет, в 2004 году с трудом они в 2007 году только пролонгировали его, то есть с 4 по 7 год шли вот эти жесткие переговоры, и фактически мы находились в правовом вакууме. Многие этого не понимают, но ты как юрист, наверное, это прекрасно помнишь, потому что получилось, что как бы мы жили в состоянии правового как бы отсутствия вообще. Каждый мог трактовать, как хотел. В 2007 году с большим трудом огромное количество статей из договора убрали, но приняли договор, и в 2017 году он истек. В 2016 году в конце пришел к власти важный методолог Сергей Владиленович Кириенко, который первым делом сказал, что никакого продолжения, никакой пролонгации договора не
Извини,
будет.
Я тебя поправлю. Это не только в отношении Татарстана. Они прекратили практику вот этих договоров федерального центра с субъектами федерации вообще всю. То есть просто она раньше прекратилась. Татарстан, видимо, был один из
Да,
последних.
Она раньше, но Татарстан был последний.
Последний, да,
была,
именно так.
Предпоследний был Чеченская республика, но с приходом Кадырова и, как он сказал, что он является пехотинцем Путина, понятно, что вся эта атрибутика отпала. Татарстан был последний, но даже такой куцый, сильно обрезанный, обожженный по краям документ, он был важен, потому что он создавал иллюзию некого равноправия,
Ну,
диалога.
конечно.
Кириенко сказал, ничего не будет. И в 2017 году принимается закон об образовании, вернее, вносятся в него изменения. Но этот договор, закон у нас в народе называется «Против родных языков». Тогда также в Мордовии, в Саранске, проходило вот это вот известное заседание путинской комиссии по межнацию, по межнациональным делам, где якобы, значит, Путин показал огромное количество жалоб русскоязычных родителей, которые пожаловались на то, что Татарстан навязывает татарский язык. Путин сказал, что это неприемлемо, и тут же начался накат прокуратуры, всех силовых структур, в общем-то, которые здесь были. Шмонали детские сады, школы. Ну, я просто был в авангарде всех этих дел. И честно вам скажу, что сады даже, вот детские сады, находились в состоянии такого вот стресса, потому что им звонили прокурорские работники, приходили, смотрели, навязывают ли деткам татарский язык. Значит, понятно было, что накат на татарский язык – это накат на очень важную символическую вещь, потому что по Ханне Аренд, ну, я думаю, что…
Да, все знают Ханну Аренд.
Кириенко,
да.
Да, Кириенко и его политологи прекрасно знают, что такое. Она сказала, что язык – это язык политической коммуникации, это, прежде всего, политический инструментарий. Для Татарстан он важен вдвойне, потому что неформальный гимн татар называется «Тувантель» – родной язык.
Mm-hmm.
То есть язык для нас является фактором мировоззренческого такого самодостаточного восприятия. И, значит, в 2017 году и постепенно поставили на колени парламент наш, который должен был принять этот закон тоже. Стало понятно, что это вопрос времени. Татарские школы практически ликвидировались, потому что язык ушел из сферы образования. Ну и дальше случилось то, что случилось. В 2021 году по итогам выборов очередных, это всякий раз, кстати, делается после выборов в 2007 году, я чуть-чуть, так сказать, удалюсь назад, был принят первый закон, который удалял из системы образования так называемый этнорегиональный компонент. Это очень важно. То есть треть учебной программы Минобраз отдавал регионам. И они преподавали там, например, историю родного края, ну и татарский язык, например, у нас где-то, чувашский язык и так далее. В 2007 году шли долгие переговоры. Значит, Шаймиев встречался с Путиным два раза, и тот сказал, что да, мы, значит, вас поддержим, я закон не подпишу. И как только 2, по-моему, декабря начались выборы в Госдуму, Татарстан дал там, значит, традиционные 85-90%, и на следующий день Путин подписывает.
Все как обычно, закон. Все как обычно.
То есть все классическое. Классическая история в 2017-м то же самое. Сейчас то же самое, да? Клишес и Крашенинников вот внесли законопроект, он там называется очень хитро, об организации публичной власти, 5-10. И там есть такой пунктик, значит, что руководители регионов не могут называться президентами. На самом деле, такой закон уже есть. И внес его не абы кто, а Рамзан Кадыров, который сказал, что президент президент. И убрали. Но Татарстан упирался, и Путин сказал в конце 2015 года, что ну пусть там на пресс-конференции жители Татарстана сами решают и вроде отстать. А нынешний закон, он фактически убивает федерализм, потому что, согласно нему, Путин расширяет линейку возможностей разогнать парламент, снять руководителя региона. Более того, к назначаемым и так силовикам региональным, сейчас из Москвы их назначают,
да.
Значит, Москва будет назначать министра образования, министра финансов и, минуточку, министра здравоохранения. А судя по всему, и министр культуры, потому что это сугубо идеологический пост. То есть, по сути говоря, создается ситуация, при которой колониальная администрация сюда, так сказать, сажается откуда-то там, полковские ребята, там очкарики,
ну,
значит,
конечно.
они просто будут выкачивать Татарстан. Надо отметить, один из самых развитых, богатых регионов. И здесь нельзя не отметить, что буквально несколько месяцев назад у нас случилось, ну, такое большое событие. Таиф, есть такая у нас
корпорация.
Да,
ты объясни,
Центр
объясни, что
американского
это за
инвестиционного фонда.
корпорация, кому принадлежит, чтобы, потому что у людей
Да.
представление было.
Таиф в свое время был создан двумя сыновьями Шаймиева, Радиком и Айратом. А Таиф, ну, как традиционно в России бывает, пусть там от всех крупных корпораций отстегнул немножко, отгрыз. А Татарстан очень промышленно развитой регион здесь. И самолетостроение, и судостроение, я уж не говорю про нефтехимию и так далее. То есть Таиф вот аккумулировал крупные куски промышленности, там, движимости, инвестиционных программ и так далее. И Москва поставила условия, просто я это знаю буквально, ну, если не с первых рук, но люди, которые во всем этом участвуют. Была санкция Путина, Сибур, есть такая крупная корпорация Михельсона.
Кто ж не знает Сибур?
Да, значит, они поставили, как у Корлеоне, выдвинули условия, от которых нельзя было отказаться. 3 миллиарда, хотя по разным оценкам там себестоимость Таифа там за 10 уходит уж точно, под 15, как говорят. Вот, дали какие-то акции Сибура, которые, как также сказали, можно вывести просто на IPO, размыть, сделать доп. Эмиссию, и как бы вот эти вот проценты, там 10-15, они размоются там в 0,05. Фактически забрали они, значит, Нижнекамск нефтехим, это важная вот нефтехимическая промышленность, ну и так далее. То есть убрали базу фактически экономическую, остался только Татнефть. Татнефть – это единственная наряду с Грозни нефтегаз, что такая корпорация в Чечне, которая не принадлежит крупным нефтяным игрокам, условно говоря, или просто не принадлежит Сечину. Просто у Михельсона сложное отношение с Сечиным, и тут тоже какая-то есть завязка. Сечин давно как бы хочет Татнефть к себе прижать. И, видимо, вот эти вот накаты, они в том числе имеют, конечно, имеют экономическую подоплеку, потому что если заберут Татнефть, то понятное дело, что Татарстан лишается базы самостоятельности. При всем при этом Татарстан сейчас отдает 75% всей налогооблагаемой базы, всех доходов. Когда был Ельцин, когда заключали договор, было 50 на 50. С приходом Путина этот процент в сторону Москвы бесконечно каждый год растет. И в свое время, там в году 17-18, президент Татарстана Миниханов даже сказал в каком-то экономическом форуме в Москве при участии Кудрина, что у нас нет мотивации работать, потому что чем больше мы работаем, тем больше мы отдаем Москве. Да, ну, как бы элементарная арифметика. Вот. И получается, что вот этот вот клубок, он очень сложный, потому что здесь замешана и политика, и экономика, и очень важная, конечно, идеологическая вещь, потому что региональные элиты, особенно национальные, они не так встроены, как кажется, да, со стороны. Да, они дают 80-90%. Но они, я помню, некоторое время назад нелюбимый тобой Венедиктов у себя в телеграм-канале опубликовал, значит, свою беседу с одним генералом, как он любит, за бутылкой виски там, да. Значит, где тот ему говорит: ты знаешь, что главная опасность для России — это борьба за национальные языки. Ну, якобы ему Венедиктов панирует: да ты что, какие языки? Он говорит: поверь мне, мы-то знаем. То есть, судя по всему, эти настроения действительно есть, что национальные языки, национальные субъекты – это какая-то вот внутренняя опасность, тлеющая, потенциально могущая в момент кризиса выскочить и, как сказал Путин, так сказать, реновировать ту геополитическую катастрофу, которая его так ночами мучает, да, развал Советского Союза. Я думаю, что вот это здесь все вместе. Значит, то, что понятно, у нас унитаризм и без того присутствует.
По факту мы
но его
унитарное
фактически хотят,
государство,
да,
да, по
закрепить.
факту.
Абсолютно, да. хотят его закрепить сейчас. И, конечно, это не борьба за пост президента Татарстана, как его пытаются
Ну да.
подать, потому что, ну, по сути говоря, ну, действительно важно, не важно, но мы-то понимаем, что с принятием этого закона никакой политической субъектности, даже его остатков, даже его ошметков не останется. Просто будут назначать из Москвы,
Именно
и у нас
так.
не будет даже юридических механизмов всему этому противостоять. И, конечно, региональные элиты это понимают, особенно в сильных регионах, в Башкортостане, в Якутии, кстати, на Якутии тоже накаты идут, они тоже такие самостийные достаточно, вот, и тоже понимают, что за этим следует политический наезд. То есть, по сути говоря, авторитарная система, она же не может остановиться, да, в какой-то момент
Абсолютно.
она начинает просто сжирать
Абсолютно.
все, что стоит у нее на пути, а, как они считают, любые автономные субъекты, я имею в виду политические субъекты, не территориальные, да, там разгромные, условно говоря, свидетели Иеговы, потому что это какая-то
Ну,
организованная сила.
конечно, да.
А там оппозиция, я уж не говорю, Рашкин там и так далее. И остались региональные элиты. И вот их нужно добить. Их нужно добить. Я уж не знаю, там в преддверии транзита, не транзита, это нам, так сказать, Валерий Соловей раскроет. Но в целом движение на разгром региональных элит, я думаю, более чем очевиден.
Так, нас смотрят 5200 человек, почти 1500 лайков поставили. У меня большая просьба к зрителям, пожалуйста, сегодня субботний день, активность слабая, поэтому если вы размещаете ссылку на эфир, то сюда приходят новые зрители. Не размещаете, ну, может приходит, может нет. Вот так я бы ответил. Поэтому не буду напоминать, сами уже, да, сами, что называется. Ты понимаешь, как, Руслан, складывается? Я тебе скажу, что внутри федеральной вот этой московской элиты не назову, ну, там, как бы я их называю
тусовки.
пидорасами, да, ну, неважно. А, значит, они упивались всегда, потому что был проект при, если ты помнишь еще, так сказать, при Андропове, Вольский в свое время покойный об этом рассказывал,
Да,
была
17
идея,
регионов.
Да, превратить Россию там, СССР, не Россию, СССР превратить
СССР,
в унитарное государство, в котором разобьют на действительно какие-то региональные пространства. Ну, кто говорит 17, кто там меньше, ну, неважно. И, собственно, все разгладить утюгом, чтобы ничего не было. И они, и прям вот когда им это рассказывали, я помню даже в 90-х годах, они прям вот кипяток у них по ляжечкам бежал, понимаешь? Они были счастливы. Ну как же мы вернемся к идее, которая навсегда сцементирует Россию? Она никогда не распадется. Она же вот, вот, ну вот. И вот только геополитическая катастрофа случилась только потому, что вот эту идею Андропова, значит, цементированием, значит,
не
Руси не
реализовали.
реализовали. И вот у меня такое ощущение, что это фантомные боли, которые они воспринимают как необходимую, нерешенную задачу для того, чтобы, так сказать, не испытать уже в 21 веке очередного этого распада, имперского распада, там, квазиимперского, неважно, это слова все. Нужно, значит, окончательно раскатать в блин, прежде всего, национальный элит. Потому что регионы русские, они уже давно раскатаны, их там ничего нет. Это совершенно пустышечная, коррумпированная,
конечно, да,
клептократическая местная элита, формируемая из Москвы. Совершенно утилитарный характер она носит. Поставили, наворовал, посадили или убрали, передвинули по горизонтали, деньги отняли. То есть остается действительно только пространство некого неконтролируемого или слабо контролируемого национального очага у тех же татар, у башкир, там, у якутов, у мордвы и так далее. Ну, Чечня, ты правильно сказал, это вообще особая статья, тут там своя особенность, она такая, какая она есть, мы понимаем, да? Там поди разбери, так сказать, где прячется, значит, желание отделения, а где, значит,
да,
демонстрация лояльности до степени покорности, до степени там не знаю уже чего. Это особая статья. А вот такие регионы, и прежде всего Татарстан, это флагман. В 90-х годах, ты помнишь, когда дискуссия шла про этот статус Татарстана, то споры какие были с Ельцином. Вот эта фраза «Ешьте суверенитет сколько хотите», она же была сказана Шаймиеву.
Хотите.
Она Шаймиеву, никто сейчас уже не помнит. А споры были...
В 90-м
да,
году, да,
помнишь, двухканальная, одноканальная система, вот эта налоговая. И ломались копья Шаймиев. Да, за двухканальную мы, за двухканальную. Конечно, проблемой была эта гигантская коррупция. Она совершенно не обошла национальные элиты. Она точно в той же степени выражена. Также все разворовывается. Но Существенная разница заключается в том, что вот этот национальный стержень, национальный элемент, который просто так вот не растыкаешь, значит, татары, они и есть татары, они не перестанут ими быть, это очень важно понимать, или другие регионы, или другие национальные автономии, с ними вот сейчас хотят расправиться. Я понимаю все, что тобой было сказано, именно в этом контексте. Скажи нам дальше. Национальное движение, да, татарские национальные движения, исламские группы, но связанные именно с землей, с национальным пониманием этничности и так далее, отдельности, если хочешь, они вообще в каком сейчас состоянии? Потому что начало 90-х – это расцвет в ТОЦ, и всех остальных организаций, входивших в этот ТОЦ и так далее. Где это все сейчас? Мы понимаем, где эти люди и где эти организации?
Ну вот то, что ты сейчас хорошо вспомнил в ТОЦ, как раз несколько дней назад прокуратура вынесла, значит, заключение о том, что это экстремистская организация, и потребовала ее закрытия. Но уже несколько лет тянется эти судебные дела в ТОЦ. Ну, достаточно сейчас безобидная организация, они выходят с пикетами, устраивают какие-то круглые столы, но это люди пожилые, как правило, бабушки, дедушки безобидные. Но их всячески, в общем, шельмуют, их всячески преследуют, суда, таскают по судам. Ну, все как у нас, в общем, как принято обычно, да, в последние годы. Да, значит, остальные национальные организации буквально закатаны в асфальт. Все, что дозволяется, это немножко вот заниматься культур-мультуром. Но и даже он сейчас, вот язык является сугубо политическим вопросом сейчас. Вот ты говоришь язык, и сразу возникают как бы такие взоры, возникают, так сказать, соглядатые, которые ходят за тобой, и как бы ты что ни сказал, что язык ни много ни мало – это вопрос политической репрезентации.
Ну, конечно.
Вот. Поэтому язык сильно политизирован. Ничего не остается. Культура тоже политизирована. Просто напомню, что, вот, как вы хорошо озаглавили, значит, наш эфир, поход на Казань. Действительно, в 1552 году, 15 октября, мы вот все выходим, у нас проходит так траурное мероприятие в виде митингов, шествие, сейчас уже шествие нельзя, Хатыркины называется, День памяти татарского народа. Историческое мероприятие, историческое. Ну, естественно, попробую его привести. Всякий раз прокуратура заводит какие-то уголовные дела на участников, на организаторов этого мероприятия. То есть культура сейчас тоже невозможна. Невозможно, например, поставить какую-то оперу, связанную там с Иваном Грозным. Помнишь, завоевание Казани было при,
конечно,
при правлении Ивана Грозного. Да, то есть понятно, что здесь очертили, но можешь ты там танцевать, плясать, петь о том, какие на лужайке прекрасные цветы растут. Все, то есть настолько сузили этот вопрос культурный, но, то есть политика, которая была при Сталине, а Сталин фактически создал национальную политику, кокошники, значит, фарточки, вот эти пляски бесконечные, фольклористика. Вот нас хотят выдавить фольклористику, хотя татары и другие крупные народы – это политические нации. Почему это важно для России? Потому что, по сути говоря, народы сейчас – это единственный субъект, который еще борется против авторитарного катка, авторитарного нажима, который идет. И федерализм – это тот юридический механизм правовой, который позволяет еще что-то вот как бы вот не позволять этому хомуту окончательно на нашей шее стянуться. Я напомню, что 40% государств мира федеральные, и практически все они демократически хорошо развиты регионы. Да. Попытка еще раз, третий раз стать на грабли и унитаризировать Россию, развалиться, как это было в 1917-1991 годах, видимо, это какие-то влажные мечты, как ты сказал, наследников Андропова, потому что эти-то проекты разрабатывали либералы, которых взрастил Андропов.
Ну, да, условный потом либерал, конечно,
к власти. Всякие вот эти...
Ну, Горбачёва, понятно, это был любимчик, кстати,
Андропова. Ну, Горбачёв, да. Арбатов.
Да-да-да, это все его выдвиженцы.
Референты, правда, да, да, которые создавали. То есть, а эту идею же озвучил совсем недавно, кстати говоря, другой статусный либерал, Кудрин. Он предложил идею агломерации. Идея агломерации заключена в том, чтобы поверх регионов создать некую экономическую такую надстройку, гауляйтер, комиссар экономический. Понятное дело, что тот, кто будет контролировать финансовые рычаги, тот будет контролировать и избираемого даже главу региона. Да? Но что-то у них там забуксовало, потому что для этого... Ты понимаешь, огромное количество не просто законодательных там всяких правовых норм нужно, но и ломать эту конструкцию. Я думаю, что сейчас у них просто сил для этого нет. Ну, такие попытки они предпринимают. Есть опыт наших соседей, в Башкирии разгромлены организации Башкорт, вот наши друзья, там они просто запрещены как экстремистская организация, ну, и так далее. Эти люди, которые участвовали в защите Куштау и так далее. В Якутии, я напомню, что хотя национальные регионы ругают, но, например, Якутия дала меньше всех Единой России, она там проиграла 32%. В Янау она проиграла, в Янау-Ненецком автономном округе, где-то там в Мариэл они проиграли, да? Значит, все равно национальный вопрос, он связан именно с оппозиционностью. Это выражено сильно или это не явно выражено, но это подразумевает несогласие их с той политикой, которую проводит федеральный центр. А совсем недавно у нас, мы тут приезжал один мой товарищ из Москвы, был Зорин, помнишь, такой?
Конечно.
Министр по делам национальности.
Потом советник работал, да. Зорин был первым, по-моему, министром по делам национальности.
Да, и, значит, он активно участвовал в том, чтобы федерализм сильно дробить. Значит, кстати говоря, сейчас проходит российская перепись населения. Это очень важное мероприятие, вот, в частности, для народов, потому что каждый раз, когда проходит перепись населения, Москва, в том числе, и с подачи Зорина, в том числе, с подачи, значит, Тишкова, который возглавлял
известный
этнологии,
товарищ,
да, да. Известный товарищ, да, один из авторов вот этой стратегии имперскости, татар всячески раздробили на всевозможные части. Согласно вот сейчасшней программе, татар разделили на 17 субэтнических групп. То есть всякий раз это вот они используют эти кампании для того, чтобы наносить такие удары, точечные. Потому что, разделяя власть, понятно, divide et impero. Но я хочу сказать, что как бы вот человеку, который не погружен в эти нюансы, все это не видно. Но на самом деле здесь бурлит такая серьезная политика. Потому что, по сути говоря, в 90-м году Татарстан вел переговоры с Москвой, и договор был заключен между Российской Федерацией и Татарстаном как ассоциированный член. То есть это, по сути говоря, два самостоятельных субъекта, которые заключили договор о, значит, жизнедеятельности, что называется, государственного бытия. От этого, конечно, не осталось и следа. Сейчас говорить о договоре – это фактически политический экстремизм, можно так сказать, просто если ты об этом будешь говорить. Про язык я уже сказал. Но остается статус республики, статус президента – это те символические, как бы, крючочки, за которые мы цепляемся, как кошки коготочками, да, падая, значит, откуда-то. Потому что, как бы, это вот еще тлеющие вот эти вот юридические нормы, которые можно отстоять. Напомню еще, что в начале 2000-х годов Татарстан хотел перейти на латинскую графику.
Да, известная история, кстати.
Я уж там в нюансы, да, не буду вдаваться, но для Татарстана важно, потому что 75% татар живет за пределами Татарстана, и нам нужно было создать общую литературную, смысловую, информационную базу. Да? Татары живут и там, и в Турции, и в Финляндии, в Японии, в Китае в огромных количествах, ну и так далее. И тут же был, значит, мы приняли закон, тут начали переводить на латиницу. И тут же, значит, подключилась Москва. Жириновский заявлял о том, что сейчас они переходят на латиницу, завтра они вступят в НАТО. Ну и все вот эти вот его идиотские примочки. Закончилось тем, что Москва приняла закон, и Татарстан подал в Конституционный суд. Значит, проиграли в Конституционном суде. Сейчас тоже вот этот вот закон Крашенинникова-Клишаса хотят подать, но тут тоже сказали, что при Зорькине, как бы, вы понимаете, что никаких шансов у вас нет. Но, по крайней мере, у татар есть такая поговорка «Калганча атыбал», то есть перед тем, как упасть, по крайней мере, выстрели, да, то есть сделай какой-то шаг для того, чтобы умереть достойно. Здесь то же самое, что есть, нужно использовать эти механизмы. Я думаю, что так или иначе, вот тот шум и сыр-бор, который пошел, просто Москва реально не ожидала, что Татарстан упрется. Понятно, что позиция нашего парламента, она не влияет ни на что юридически, потому что Государственная Дума принимает, и все. Как бы. А тут, ну, мнение какого-то субъекта. Но это говорит о том, что вертикаль вылизывают не все. А для людей, которые, как бы, считают, что, значит, как Салазар, там, значит, все ему кланятся в ноги там, и все такое, это, видимо, сильно бьет по самолюбию.
Так, по самолюбию точно это бьет, но все-таки я считаю, что здесь большая идея. Вот знаешь, еще какой аспект я хотел бы, чтобы мы с тобой обсудили? Есть некое ощущение, мне кажется, оно не до конца верно, верное отчасти, да, что все это делается в угоду русскому началу, что это русские подавляют, значит, национальной автономии, что это некий процесс русификации. Я вижу немножко более сложный этот рисунок. Ну, во-первых, у
Конечно.
номенклатуры какое там национальное чувство? Какие они русские? Ты
Национальности
посмотри,
нет,
да, у них
конечно.
нет национальности. Какие там ни русских, ни евреев, ни татар, в конечном итоге, те, кто вот осуществляет эту политику, эти люди денационализированы, да? Вся их задача – это обворовать и вечно находиться у власти. Вот две эти задачи: воровство и вечная власть. Им отвечает все остальное. И мне кажется, что многие ошибаются на тот предмет, потому что русские не субъектные, как нация, как субстанции вообще. Их вообще не спрашивают, да? Вот если сказать: русский, скажи вот там, ты хочешь татар угнетать? Хера ему угнетать татар? Зачем ему отнимать автономию? Зачем ему с языком бороться? Просто нет ни одного рационального аргумента, почему надо угнетать. Это только выдумки про то, что там где-то там Крашенов угнетают в Татарстане, еще что-то. Это специально делается.
Нет, это
Да,
чистая лажа,
конечно.
конечно.
Нет, так им важно именно показывать, что ну вроде как есть некий пантюркизм, есть что-то такое, мы должны, значит, вот где-то опять за русский народ что-то такое, за русскоязычных, еще хрень какую-нибудь. А это всегда способ пропаганды, эксплуатации мифа, обосновывающего просто свою, так сказать, увеличение власти по отношению, в том числе и к автономии. Вот ты мне скажи, потому что я всегда так считал, я сам вырос, собственно, в Самаре, да, в среде
Самаре,
татар я
да.
вырос и так далее. И, честно говоря, там никто не различал. И не в том, что не понимали. Нет, этот был русский, это еврей, это татарин, все было нормально. Никто не говорил, что нет национальностей. Но не было выяснения, а кто тут главный, а зачем. Просто никто не понимал это зачем. Вот. Я, честно говоря, пытаюсь обсудить с тобой вот какую вещь. Вот как в Татарстане воспринимают эти действия центра? Все-таки считается, что это русские имперцы, что русские всех подавляют? Или же есть более продвинутое понимание о том, что это денациональная власть, которая... Они себя американцами лучше считают. Понимаешь, у них все дети в Америке, да в
Да.
Европе. Они его спроси ночью, вот ты кто там? Ты еврей. А он говорит, нет, я американец там. Или там, ты русский, какой я русский? Русские быдло, мы все американцы тут эти. Мы с Монако все, Монако. Понимаешь, вот я вот хотел понять, как в Татарстане вот эту национальную проблематику рассматривают вот в части ущемления ее в пользу кого тогда?
Конечно, в Татарстане абсолютно есть убежденность, что это не противостояние по линии русские, татары, мусульмане, христиане. Здесь уже 500 лет существует. В общем-то, здесь этой разницы нет. Этой вот, как ты правильно сказал, вот этой вот межи, которая как бы
Да.
определяет, вот я русский, ты татарин, как бы как антагонизм по Шмидту, такого нет, свой-чужой. Такого нет. Но есть понимание, конечно, что национальный элемент используют для нагнетания. Потому что русские в Татарстане себя достаточно комфортно чувствуют, здесь высокий уровень и образования, и жизни, и,
Слушай,
в общем-то,
там,
никто отсюда не
извини, что перебиваю,
собирается.
смешанные браки. У него фамилия Иванов, у него мать татарка, отец русский. Или наоборот, там и так, и эдак. Ты понимаешь?
Ну, есть, вот, да, большой, до 20% смешанных
Нормально.
браков, тем более вот последнее время, это, да, и как бы одновременно люди могут праздновать и христианские, и мусульманские праздники. Ну, то есть для нас это, в общем-то, понятно, да? Но в целом, конечно, все прекрасно понимают, что национальный аспект использует Москва, так же, как она использовала, например, его в украинском
Ну,
вопросе,
конечно, да.
ущемляет русский язык в школах. Ровно ту же самую методичку они использовали, когда удаляли татарский язык из образования. Кстати говоря, вот эти вот жалобы, которые якобы писали, выяснилось потом, что группа вот этих вот провокаторов, они в Татарстане не жили. Они кочевали 3 года там,
Само собой.
значит, поднимали какие-то 3 года там. Вот. После того, как они подняли здесь бучу, они успешно куда-то уехали, видимо, получили новые звездочки, новые квартиры, все как положено. Но понятно, что сейчас у Татарстана нет тех сил, которые были раньше политических, я имею в виду, чтобы этому всему оппонировать. Потому что, ну, выходит какая-нибудь... Тут у меня была дискуссия с дуболомами, значит, по поводу того, почему аэропорту Тюмени не дали, значит, название Ермака. Вот. И какой-то там дуболом, пропагандон с Первого канала, мне говорит, это русофобия. Это русофобия. Ну, человек, естественно, далеко не с русской
Само
фамилией.
собой. А ему
Вот. Я
надо
говорю,
показать,
слушайте,
что он
я
больше русский,
говорю,
чем сами русские. Это же обычное дело.
да, я говорю, у вас вот русофобия в магазине «Пятерочка» творится. Вы пойдите, там ваши бабушки ковыряются в, я извиняюсь, в этих отхожих, значит, местах и
В
пытаются
мусоре,
что-то
да, в
себе
мусоре.
наскрести на против, да, на пропитание. Вот это не русофобия. Вот это не русофобия. Вам самим не стрёмно, что, например, в той же Чечне, которую они критикуют, но на Кавказе вообще нету, например, домов престарелых, нет сирот, ну просто нет этого. Поэтому это все вот такая вот постмодернистская фигня, хрень, уж извиняюсь за выражение. Но действительно Москва национальный вопрос активно использует. Но я тут смотрел хорошую социологию, согласно которой вот эта вся идея имперскости, русского мира, она где-то там на седьмых-девятых местах. И она откатывается, откатывается, откатывается. То есть попытка мобилизации на этнической волне не получается. Хотя, например, что интересно, вот эти вот деятели, в том числе Тишков, обвинял татар, он говорил это открыто, что татары используют перепись населения для этнической мобилизации. То есть говорить про русский мир – это не этническая мобилизация. Пытаться, значит, преподавать родной язык в школе 1 час в неделю. Я просто помню, 1 час в неделю, как можно язык выучить? Ну вот сейчас мы живем в такой стране. Кстати говоря, Китай, вот тут поступила информация, сейчас тоже ограничивает возможность изучения родных языков тибетцами, там вообще уйгурами и другими этническими меньшинствами, ляо там и другим народом. То есть, по сути говоря, идем в сторону Китая, или Китай уж в нашу сторону идет, я не знаю, и там централизм дикий, хотя в Китае федерализма чуть побольше, бюджетного в том числе, экономического федерализма. Поэтому политизация этнического вопроса для России никогда не заканчивалась хорошо. Черносотенные погромы заканчивались, как известно, приходом тех же евреев к власти,
Ну,
да,
в
кого били
частности,
вчера,
конечно.
пришли потом в 17-м
Да, они
году.
обиделись и
Вот, поэтому
начали
это все
бублить революцию. Но, правда, более
и
сложно,
начали
да.
по-серьезному
Да.
разговаривать, да. То есть это я недавно, сегодня буквально наткнулся на интересный мем в связи с вот с этим. Я сегодня вернулся с Питера, и, значит, вот эту информацию ты знаешь, там девушку арестовали, которая
Да, да.
оголила свою, значит,
Да.
пятую точку перед Исаакиевским собором, и тут, значит, мем такой. У еврея спрашивают у Рэба, скажите, Рэба, а если вот мы
Да,
находимся в
можете
синагоге, вот
застудиться.
так же продемонстрируем. Он говорит, вы просто застудитесь,
Да.
да. То есть вот можно относиться
А
так,
можно так?
а можно относиться более, так сказать, философски. От этого зависит качество, как ты правильно сказал, российской элиты, я их элиты не называю, это управленцы, очень низкого качества, поэтому они не могут даже сопрягать 2 плюс 2, у них как бы сразу начинается какая-то такая. А более того, они не владеют русским языком, запрещают другим народам языки, они же русским языком не владеют. Вот
Абсолютно.
то, что говорит Володин, это же как говорил
Абсолютно.
наш покойный друг Гейдар Джамаль,
Да.
это же как бы посткоммуникация, это не язык, это просто вот билиберда у людей.
Гейдар был слишком интеллигентный, чтобы их аттестовать. Я куда проще, понимаешь?
Да.
Вот. Я просто к тому, что это люди на самой низкой вообще уровне и ментального, и интеллектуального, ну, интеллектуального даже не очень подходящее слово,
Тем более
да,
давно.
умственного или какого-то развития, внушившие себе, что они этим уровнем высоким обладают. Это самое страшное.
Извини,
Да,
теперь ты помнишь, как министр культуры
да,
Мединский, а сейчас он советник Путина и
да. Да.
отвечает за всякие исторические дела, сказал, что мы особая цивилизация, потому что у русских лишних
Хромосома,
хромосом.
да.
То есть после этого просто можно было все закрыть, сказать, финита ля комедия, уйти по домам. Вот эти люди, к сожалению, определяют, как нам жить, как жить целым народом, целым регионом и так далее. На мой взгляд, ситуация плачевная, но, как опять-таки наткнулся я тут на одну фотографию, в каком-то городе написано, что на заборе кто-то намалевал, здесь ничего не изменить, Господь, жги.
Да,
Вот,
это
видимо,
старый мем.
остается ждать.
Очень старый мем.
Да?
На твой
Да.
взгляд, вот если представить себе на минуту, вот сейчас они в очередной раз начались разговоры, что Москва после передислокации весной войск личного состава вооружений к границе Украины, ничего не добившись, вот сейчас, а не добилась, потому что 16 июня они встречались с Байденом, ну и мол, типа пытались договориться, вроде ни к чему ничего не привело, их очень расстроили Байрактары, которые Турция поставила Украине и которые их применила, и оказалось это очень эффективно. Хотя предупреждать, что БПЛА в условиях современной войны это чрезвычайно эффективная вещь, это уже в Карабахе видно было, потому что...
Ангелы войны.
Да, то есть по существу, а хорошо, а если у тебя их 1000 этих Байрактаров, а если 2000, а если 5? Это что же за наступление такое будет, если все будет расчищено, все будет унавожено этими Байрактарами, а ты поди и что ты противопоставишь? Вот смотри, вот в условиях, если представить, что Москва начнет войну с Украиной, я думаю, что такие планы обсуждаются. Они сейчас просчитывают риски, что будет, если они там захватят оставшуюся часть Донбасса, прорвутся в Харьков, Мариуполь. Я извиняюсь, не Харьков, а Херсон, Мариуполь, где-то там. Ты можешь себе представить в случае, если пойдет не по сценарию история, что национальные регионы заполыхают? Причем не только Чечня или Кавказ, в целом, как принято считать, что они нестабильны в условиях кризисов. А вот какие-то внутренние регионы могут, вообще говоря, и полыхнуть. И Башкортостан, и Татарстан. Вот именно через вот именно ущемление, которое идет со стороны федерального центра, авторитарной этой власти, которая уже решила зачистить уже и национальную среду. На твой взгляд, вообще возможно такое вот инсургенция внутри страны? Или это очень умозрительная штука?
Ну, ты знаешь, здесь ведь были исторические прецеденты.
Да, я именно о них и говорю.
Страна, да, как только страна погружалась в большой кризис, а это кризис, на самом деле, цивилизационного формата. Более того, кризис управления налицо, потому что, как мы сейчас с тобой определили, эти люди не могут управлять даже внутри собственной семьи, уж говоря, огромными пространствами, огромными территориями. Конечно, те кризисные явления, а попытка посадить всех по домам, как бы это же вот эта вот попытка,
абсолютно,
да? Это попытка не дать кризису людям выйти и сказать, заявить о своих правах. Я думаю, что если начнется какая-то очередная внешнеполитическая авантюра, то вот эти разломы, которые сейчас есть, они пойдут вглубь и вширь, конечно. Потому что вот тот перевели они сейчас это в спящий режим. Но проблема-то не решилась. Мы заштукатурили фасад этого дома, который как бы фундамент которого идет, пляшет, так сказать, вместе с дрожью земли. Он тоже вылезет. Недовольство-то людей растет не только по национальным вопросам. Просто национальные регионы, они более пассиональны, как ты правильно сказал. Они более субъектны. Ну, они более организованы. У них есть вот эта семейственность, клановость, да. Например, как в Туве, там вот мы были на Алтае. Там, кланы там раз-раз быстро собирают, все решают, все. Там у каждого второго ружье вполне легальное, причем юридически, да. То есть эти люди, конечно, могут в какой-то момент, просто увидев, как власть сыпется, словно сахарный Кремль Сорокина, просто взять эту власть. Я думаю, Кремль этого боится, но он ничего сделать не может. Это же внутренняя озлобленность.
Ну, конечно.
Она же лишь ослабляет человека, да. Ты сильно гневаешься, ты лишь ослабляешься. В том числе, как бы, вот так вот эмоционально-кармически. Поэтому, если будет кризис, я думаю, то он сразу все измерения, так сказать, и внутренний, и внешний, и экономический, и социальный, и национальный. На мой взгляд, вот то, что они сознательно сейчас обостряют национальный вопрос, они просто вот хвороста к себе под ноги и подкидывают. Потому что если бы они его сильно так не политизировали, может быть, и не было вот этого противодействия. Да, понятно, что опираются на то, что сопротивляется, потому что те, кто сопротивляется, это наиболее крепкие орешки.
Ну, конечно.
Понятно,
конечно,
что в какой-то момент эти крепкие орешки просто скажут, что ну, хватит, мы как бы потерпели, теперь мы будем решать, что есть что.
Ну, вот старый тезис, он заключается в том, что чем больше ты угнетаешь эти национальные регионы в таком масштабном, 1/8 часть суши, там, ну, или 1/9, между 8 и 9 национальные регионы, то не очень понятно, почему довольны должны быть вот эти национальные аборигены, потому что и алмазы якутские, да? Значит, нефть, она в Ханты и газ в Якутии, в той же Западной Сибири, Восточной Сибири, частично в Западной Сибири, значит, природные ископаемые, полиметаллические руды рассеяны тоже в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Значит, в той же Татарстане тоже есть нефть, в Башкортостане часть и так далее. Почему все вот эти регионы национальные должны все отдать Москве, у которой нет никаких ресурсов, нет никаких природных ресурсов? С какой стати, вообще говоря? Там на Аляске...
Да, это эти вопросы поднимаются.
Да. То есть совершенно почему, значит, московская номенклатура, денационализированная, компрадорская, должна всем этим владеть, чтобы скупать, значит, дома за границей, туда отправить своих детей, шлюх, значит, всю вот эту свою банду нахлебников, которые должны все время кем-то управлять и жить за их счет. А именно национальными регионами в первую очередь. Но в конце концов, если русские регионы готовы терпеть, то с какой стати это должны делать все эти национальные автономии? Непонятно. Отдавая все и живя впроголодь, что называется. Но это объективный процесс, потому что богатых-то нет. Все усредненно, значит, нищие, поскольку если брать социальный срез. И как раз-таки любое обострение кризисное, оно должно вести к этому справедливому перераспределению. А с какой стати мы вас кормим? С какой стати? Кто вы такие вообще? Откуда вы? Из какой социальной задницы вы вылезли, значит, управлять нами? Сели в Кремле, еще где-то? С чем вы такие особенные? Что? Почему вы все миллиардеры? Там, вот от Кириенко там, до всех остальных. Это все миллиардеров долларов.
Да.
Почему им все должны на них горбатиться? Верно. Татары должны, якуты, там, не знаю, тувинцы, кто угодно горбатиться именно на этих ханты, манси должны горбатиться, обладающие всем вот этим богатством, и они должны все это отдать почему-то. Вот совершенно непонятно, почему горстка этих собак должна этим всем управлять. Нас смотрит больше 8 тысяч человек, около 2532 лайка нам поставили, мы уже 46 минут в эфире, у меня огромная просьба к зрителям, мы уже близки к концу, но вы, пожалуйста, все-таки ссылки на этот эфир субботний размещайте, особенно если нас смотрят из Татарстана, татары, наши друзья, пожалуйста, тоже ссылки на этот эфир размещайте, пусть в Татарстане тоже этот эфир посмотрят, это важно, чтобы люди узнали о положении вещей как бы изнутри и со стороны одновременно. Далее, смотри, Руслан, давай тогда так.
Вот если позволишь, к твоему тезису подкреплю очень важную социологию. Значит, в 17-18 годах была такая серьезная исследовательская работа по социологии, и выяснилось, что уровень восприятие людей регионалистики вырос. То есть люди стали воспринимать свою землю более, как бы так сказать, качественно. И стали расти настроения в духе, как ты сказал, хватит кормить Москву. Это не только национальный регион.
Конечно.
Помнишь, Архангельск, Коми, другие там регионы, русские абсолютно. Дело самосознание региональное, оно растет, потому что приезжают действительно московские богатеи. А давайте, значит, мы скинем свое дерьмо вот в виде
мусорки.
Мусорки. То есть это просто, это даже не плевок. Знаешь, как в том анекдоте, да вы мне в душу насрать. Да. Вот примерно то же самое. Я уж не говорю про национальные регионы, потому что суровые условия жизни в Якутии, например, но если ты уезжаешь из Якутска в какой-то другой улус, то это очень старые дома, люди там добывают алмазы. То же самое в Башкортостане из страны из республики донора сделали республику, которая банкрот, фактически говоря, да, то есть, когда еще 15 лет назад таких регионов было за 20, сейчас таких всего 7. Страны-доноры, которые не берут, не требуют, не просят у Москвы, а которые сами себя обеспечивают. Их меньше и меньше, потому что Москва забирает. А это же сказывается. Например, был я тут вот в Омске, очень прекрасный регион, тоже с такими хорошими демократическими традициями. На Сибири, понятное дело, большинство таких. Так вот, когда там была Сибнефть при Абрамовиче, она формировала бюджет области на 30%. Потом, когда Абрамович продал Сибнефть, значит, зарегистрировали Сибнефть в Москве, или какой-то вот то, что там выкупили, как там называлось у них, консорциум. И он стал платить налоги в Москве. На 30% упали доходы граждан. То есть просто очевидный отъем у людей того, что есть. Сейчас в условиях экономического кризиса, в условиях санкций, в условиях того, что банки не дают кредиты, займы, да, я имею в виду зарубежные. Конечно, база будет сужаться экономическая, а у наших олигархов ведь аппетиты большие. Они, естественно, не хотят снижать уровень потребления. Они будут вытягивать у людей, значит, все больше и больше и больше. У меня сегодня тут бумажка пришла, значит, я вот тут самозанятый, на 2 дня отсрочил, видимо, налоги оплатить там через госуслуги. Так мне уже бумажка такая грозная пришла. был и пятый, и десятый. То есть понятно, что они сейчас будут это накладывать на плечи простых людей. А это рано или поздно аукнется, тем более, как мы с тобой определили, в национальных регионах, где просто уровень мобилизации людей несравнимо выше, чем в Средней России.
Так, ну вот мы уже почти 50 минут в эфире. Буквально последние вопросы, что называется. На твой все-таки взгляд, ты считаешь, что компромисс невозможен уже в сложившейся ситуации? Они однозначно запаяют это все, закатают в асфальт? Или же они могут остановиться вот с учетом некого паузы, которая может возникнуть, или закон будет принят, они тут же начнут реализовывать, и пойдет все дальше. В общем, вплоть до назначения руководителя Татарстана. Или же тут еще откат возможен, я уж не говорю ни про какого Зорькина, это все Шморькин, Зорькин, это все несерьезно. Но как бы все-таки славилась элита татарская тем, что, ну вот это такая номенклатурная, что она как-то ездила, договаривалась, где-то что-то выкупала, перекупала. Или же все-таки мы точно столкнемся в ближайший, там, не знаю, год, вот как с языком столкнулись, и это уже решенный вопрос, да, а столкнемся с тем, что, ну, де-факто будет ликвидировано все, что, о чем мы с тобой в первой части программы говорили. Какой-то шанс остается?
Ну, конечно, как говорится, даже если у вас съели, у вас два выхода, но в России один выход всегда закупоривает, как мы знаем из вот этих вот саратовских, синовских дел, да. А вопрос в следующем. Понятное дело, что московские кремлевские старцы, они ведь не любят, что называется, как в песне у Круга, что ж ты фраер
сдал назад. Да, все
вот
правильно.
Это вот сдал назад, для них это как бы унижение, это слабость проявления и все такое. Поэтому будут додавливать. Могут оставить символический какой-то вот небольшой, ну, чтобы успокоились, чтобы уж там не бузили особо. Скажут, ну, ладно, оставим вам наименование президента, как я думаю. Угу. До следующих выборов президента, потому что закон не имеет обратной силы, хотя имеет уже у нас по факту. Да. Значит, выборы там президента или уже не президента Татарстана в 2020 году. Ну вот до 2020 года вы опять живите с наименованием президент, а остальное примут, ну, потому что это ложится и в логику того, что, той политики, которая идет. И все-таки очевидно идеологически они будут переходить на унитаристские, потому что упрощается система управления для них. Они уже не хотят всяких сложностей, всей этой, так сказать, сурковщины, каких-то выстраиваний политических структур, моделей. Просто кнут и все. Кнут и кнут. Генерал-губернатор какой-нибудь Торшин поставили, подавил восстание, поставили Золотого куда-нибудь, подавил бунт и все. На большее, я думаю, они даже не рассчитывают сами. Прекрасно понимают, что в сложившихся условиях ни о каком многовекторном политическом в алгоритме управления и речи быть не может. Но здесь опять-таки, как говорится, мы предполагаем, Всевышний располагает, поэтому в тех условиях развертывания хаоса, как известно, второй закон термодинамики гласит, что хаос и энтропия только увеличиваются.
Точно.
Вот, и мы видим, что она увеличивается. А управлять хаосом, ну, это невозможно. Я думаю, что на это не способен даже такой агент Кремля, как Дональд Трамп.
Ну что же, 8 тысяч, почти 300 человек нас смотрят, почти 3 тысячи лайков, ну без малого нам поставили за этот эфир, мы 53 минуты Отлично. Были в эфире. Я благодарю всех зрителей, что вы потратили время на то, чтобы посмотреть нас. Мы постарались вам рассказать об этих всех проблемах. Ну и это, может быть, как-то, если вам понравилось, вы оцените еще лишними лайками и ссылками на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы как можно больше людей, особенно в Татарстане, нам это бы очень хотелось, посмотрели этот эфир, задумались над какими-то вещами, готовились, что называется, смотрели, следили и так далее, это было бы хорошим результатом. Руслан, спасибо тебе огромное, что ты пришел к нам в эфир. Безусловно, спасибо. Вернемся к этой теме еще наверняка не раз. Будет лишний повод поговорить, посмотрим, как они будут действовать, ну и как будет народ отвечать. Ну что же, пока, Руслан, и спасибо. Всем до свидания.
Всего хорошего.